Будем сегодня рассуждать о месте, об одном коротеньком стихе, который записан в послании, в первом послании апостола Иоанна, Богослова. Вы знаете, ну вообще, в принципе, это послание, оно такое очень богатое, очень много здесь полезного для нас. И, наверное, когда каждый из нас читал первое послание Иоанна, он, читая, понимает, что да, это написано для верующих, и это написано для всех верующих. Не только для тех определенных там людей, которым написал Иоанн это письмо, но мы воспринимаем те истины, которые здесь заложены в этом послании, для себя лично. Да, здесь говорится о том, что нужно соблюдать Божьи заповеди, нужно любить братьев своих. Это доказательство нашей позиции, нашего общения с Богом. Это доказательство хождения в Нем, хождения с Ним. Здесь говорится о системе ценностей нашей, да? Вот мы сегодня слышали о компасе. Что нами движет? Какая у нас система ценностей? Божья или мирская? Не любите мира, а любите то, что Божье, любите заповеди Божьи. Здесь говорится о благословениях Божьей любви к нам, о том, какие благословения мы получаем, когда мы проявляем любовь Божью к нашим ближним, к нашим братьям, сестрам и по отношению к Богу. Здесь говорится о нашей вере с вами, о победе. Иоанн говорит, что в чем победа нашей веры? Мы знаем, во что верим, и верим в то, что знаем. И вот после всего этого, в конце своего послания, прочитаем один коротенький стишочек. 1 Иоанна, самая последняя глава этого послания, 5 глава, 21 стих. Автор, апостол Иоанн, пишет: «Дети, храните себя от идолов». Вот такая вот интересная тема. Я думаю, не часто мы слышим и говорим на эту тему. Нам больше хочется говорить о чем-то приятном и меньше об идолах. Ну, какое дело нам до идолов, скажем мы? Актуален ли сегодня этот вопрос? Или, может быть, Иоанн написал только тогда для тех людей, которые жили в первом веке, вот тогда-то идолов было много. А сейчас, может быть, это уже все прошло, и не нужно об этом говорить. Что это? Это вывод, пожелание, наставление, предупреждение. И это реальность и действительная опасность сегодня. Я думаю, да. В чем же состоит опасность? В том, что, несмотря на то, что мы знаем Бога, как и те люди, которым, в принципе, писал апостол Иоанн, он говорит: я пишу верующим, тем, которые знают истину, тем, которые познали, тем, которые слышали, приняли от нас, те, которые уверовали в Господа. И в конце он этим верующим людям пишет: дети, храните себя от идолов. Несмотря на то, что мы знаем Бога, в какой-то момент мы можем оказаться в ситуации, когда в нашей жизни возникает еще нечто, еще что-то или кто-то, что претендует отвлечь и увлечь нас от Господа, от истины. Как мы слышали о магнитах. И если мы соглашаемся с истинами этого послания, мы согласимся и с этим стихом. Давайте посмотрим несколько фотографий и зададим себе вопрос: что же такое идолы? Что мы представляем себе, когда говорим об идолах? Вот это? Да? Может быть, таких идолов мы представляем себе? Ну, разные, совершенно разные есть вещи. Истуканы, статуэтки. Может, это идолы? А может, это идолы? Может, это хорошие вещи, а может, это идолы? Может, у кого-то такой идол, а у кого-то покруче? Для многих вот это идол. Хороший, да? Красивый, блестящий. Но для некоторых, даже вот смотрите, следующее, даже вот это может быть идолом. Кто-то любит синий цвет, кто-то зеленый. А кто-то, может быть, красный любит. Ну, на вкус и цвет товарища нет, да? Каждый любит что-то свое. Что такое идолы? Зададим сегодня себе два вопроса, коротко, и попробуем на них ответить. Первый. От чего конкретно и от кого конкретно следует себя хранить? Что такое идолы? Мы должны четко понимать, от чего нам следует себя хранить. И второй вопрос. Почему нам следует хранить себя от них? Насколько это опасно, насколько это серьезно сегодня в нашей жизни, в жизни христианской. Во-первых, давайте посмотрим на позицию Бога в этом вопросе, в вопросе идолопоклонства. В Библии множество раз мы видим явно, что проблема идолопоклонства, она реальна. И она крайне важна для Бога. Бог не оставляет без внимания эту проблему. Он постоянно ставит акцент на этом, он постоянно говорит, он постоянно взывает, он учит людей, он ведет, он как-то хочет изменить ситуацию. Он не хочет, не желает видеть этой ситуации, которая происходила в израильском народе, потом в других народах. Ему это мерзко, ему это противно. Когда Бог давал изначально, вывел израильский народ, вывел свой народ, привел его к горе, позвал Моисея и говорит: дай им закон, скажи им мою волю, выскажи им то, что я хочу им сказать. И первое, о чем Бог говорит своему народу через Моисея, это книга Исход, 20 глава, 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, то, что на земле внизу, и то, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Бог ревнитель, наказывающих детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Во Второзаконии, в других книгах Ветхого Завета, через пророков, Бог говорит: не поклоняйтесь идолам, да не служите вы им, я ваш Бог, я Бог живой. Шма, да? Израильская, иудейская Шма, Израиль. Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь един есть. Почему Бог на этом так зацикливается? Ну подумаешь, ну кто-то верит в Бога, кто-то верит в идолов. Но нет, Бог, Он есть Бог-ревнитель, здесь мы читали. Бог эксклюзивен, нет другого. Бог не может терпеть, не может понять это. Почему, если я Творец, если я настоящий истинный Бог, почему же эти... Мое творение, почему же эти люди ходят вслед других богов? Почему же эти люди уклоняются от меня? Почему они отворачиваются от меня? И это началось буквально не сейчас, не недавно. Это началось еще с момента грехопадения, с самого начала творения Божьего. Именно там, еще в Эдемском саду, дьяволом человеку была внушена идея, что могут существовать еще боги, кроме истинного Бога. Сама сущность дьявола – это в том, что он бунтарь, в том, что он восстал против Бога, в том, что он не хотел подчиниться полностью Богу. И первое, что он мог сделать человеку, это посеять эту гнусную идею в его разум, в его сердце. Ева, посмотри, ну ты не Бог, конечно, ты же не Бог, ты, ну тебя Бог создал, да, ты творение. Но ты, если не можешь стать Богом, то ты хотя бы можешь приблизиться, хотя бы немножечко быть похожим на Бога и знать добро и зло. Представь себе, это ж круто. Ты попробуй, какое это ощущение, как это? Ложь. И абсурдная, страшная ложь и гнусная идея, которая привела к таким большим и неприятным последствиям. Следующее. В чем же состоит эксклюзивность Бога? В том, что только Бог является Творцом и суверенным Владыкой. Только Бог. Никто не может претендовать и сказать, что я Творец, я что-то могу создать, и я как-то могу себя сравнить с Богом. Второе, только Бог является стандартом истины. Бог определяет, что есть правда, что есть ложь, что есть добро и что есть зло. Только Бог. Сегодня вот мы говорили о разных магнитах, да, мы говорили о том, что мы живем в этом мире, в греховном мире. И порою как тяжело бывает держаться того правильного магнита. Люди, смотрите на сегодняшнюю картину мира. Сегодня многие пытаются определить, что есть добро и что зло. Многие могут заявить о своем личном каком-то восприятии и понимании. Сегодня очень немногие готовы полностью посвятить себя и полностью согласиться с волей Божьей, с тем, что Бог определяет, что есть хорошо, а что плохо. Сегодня разные чудаки, психологи, астрологи, экстрасенсы, предсказатели, научные деятели, да кто угодно, явные грешники по своей жизни, по своим делам, они определяют для людей, что есть хорошо, а что плохо, что есть истина, но не Слово Божье, не Бог. Если до 19 века практически, представьте себе, как история перевернулась. Если вот все средние века, все древние, древность, да, вот с первые века христианства, потом средние века, потом вплоть до 19 века, если законы государств принимались с учетом того, а что говорит об этом Библия? Если когда государство писало Конституцию, они думали, а что насчет этого думает Библия? Что насчет этого думает Бог? То сегодня ужас. Сегодня мы видим, что когда принимаются конституции, принимаются законы каких-то европарламентов или еще чего-то, они пытаются Библию перевернуть и подстроить под свои законы. И мне говорят, да, ну, Библия это уже отстала, это каменный век. Вот в чем истина. Мы решаем, что есть истина. Не идол ли это? Не идолопоклонство ли это? В-третьих, Бог эксклюзивен, и только Бог является стандартом морали. Сегодня тот, кто считает, хочет заявить о том, что он может сам своей совестью, совесть мне подскажет, да, многие говорят, ну, совесть же меня не осуждает. Ну, я моральный человек, глубоко моральный, меня же совесть моя не осуждает. Значит, я прав, значит, я поступаю по истине. Но если совесть, она подвержена, она находится под властью греха, под властью лжи, она никогда не осудит человека за грех. До того момента, до той точки, когда человек не поймет, что он на самом деле не имеет права заявлять, в чем истина. Он должен полностью посмотреть и увидеть истину в том, что говорит Бог, и согласиться с этой истиной. И только Бог определяет смысл существования. Сегодня мы говорили уже о том, что к большому, к нашей боли, может быть, какой-то вот утрате, на самом деле, какой-то тяжести такой, да, с одной стороны, в наших сердцах, о том, что мы понимаем, что наши друзья, наши близкие, что те, которых мы любим, те, к которым мы привязаны, в определенный момент, к сожалению, они умирают, они уходят. И это тяжело. С другой, да, мы люди верующие, мы христиане, мы с другой стороны понимаем, что человек ушел к Богу, и ему там будет легче, чем в этих мучениях и страданиях, которые он переживал последнее время, последние годы своей жизни. Но мы можем себе тысячу вопросов задавать. Почему так? Почему именно так? Вот почему? Вот, Боже, зачем? Но Бог определяет. Бог определил кому-то родиться в России, кому-то родиться в Африке, кому-то где-то в тундре, кому-то в Молдавии. Бог определил мне родиться именно в конце 20 века, не в 15-м, не в 1-м, а именно тогда, когда я родился. Бог определяет все. И если мы ставим перед собой какие-то другие цели, и если для нас достижение наших целей в жизни является первостепенным, если нам не так важно, что думает по этому счету Бог, ну, у меня есть цель, я хочу ее достичь, я хочу разбогатеть, я хочу там иметь супер работу с супер зарплатой, я хочу, чтобы у меня была именно такая квартира или еще что-то, я хочу каждый год ездить, отдыхать там по морям, по океанам. И все, я ради этого всем пожертвую. Я ради этого все отдам, только бы достичь своей цели. Если мы ставим перед собой такую позицию, мы автоматически подпадаем в разряд идолопоклонников. Откуда берутся идолы? Вопрос второй. Откуда они берутся? Они берутся в нашем сердце. Написано, что и говорится о том, что идолы, они сами по себе не появляются. Библия говорит о том, что идолы это не что-то такое, что всегда было, и просто вот человек решил, дай-ка я поклонюсь какому-то идолу вместо Бога. Мы прочитали из Исхода это место, и там написано, не сотвори себе, не сделай себе кумира, Здесь есть несколько вопросов, и мы на них остановимся коротенько. Во-первых, человек сам делает себе кумира. Человек сам делает себе идола. Нельзя сказать, что, Боже, ты в чем-то виноват. Нельзя Бога обвинить и сказать, Боже, ты знаешь, вот если бы ты мне не дал компьютер, если бы ты мне не дал телевизор, если бы ты мне не дал машину, если бы ты мне не дал много денег, то, может быть, я был более святой бы. Может быть, мне было легче жить по-христиански. Потому что, ну, мало денег, да? Нет искушения быть жадным, потому что их нету. А если их много, то мы можем сказать, Боже, ну ты же мне дал, я тебя обвиняю. Нет, но Библия говорит, что не делай сам себе. Во-вторых, не делай себе, вот слово себе, идола невозможно сделать для кого-то другого. И идолы в нашей жизни, они могут появляться только для нас самих, любимых. Нельзя сделать идола какого-то, даже вот в каком-то узком кругу друзей, да, в какой-то домашней группе. Представьте себе, там лидер домашней группы там придумал какого-то идола, да, вот какого-то кумира, тому, чему можно было бы подражать. Приходит домашняя группа, он говорит, братья и сестры, вот смотрите, вот это круто, давайте все будем вот с таким же дерзновением почитать, поклоняться вот этому, этой вещи, да? Нет, это его выбор. Каждый человек может выбрать, кому поклоняться. Невозможно заставить. Я смотрю, что происходит, смотрите, только один короткий пример. Посмотрите в мир, вокруг, что происходит. Кто-то умирает, там болеет за какую-то спортивную команду, да? Кто-то до ревности, готов там набить себе синяки, фингалы понабивать за какое-то родение какой-то своей любимой команды. Да? Когда происходит футбольный матч, они готовы там себе горло друг другу перегрызть, эти болельщики, потому что они болеют, и я за ЦСКА, а я за Спартак. А я так на них смотрю, думаю, что за люди? Ну, что они болеют? Мне как-то вообще... И до ЦСКА, и до Спартака. Я живу спокойно, и мне как-то все равно. Да, кто там выиграл? Когда смотришь, как люди относятся к каким-то кумирам земным, к каким-то так называемым звездам сегодня. Вы знаете, что некоторые люди, много людей сегодня погибают и гибнут в глупых обстоятельствах. Только из-за того, что они всем готовы пожертвовать ради своей звезды, ради своего кумира, которого они там себе нарисовали. Они жертвуют огромными деньгами, лишь бы ездить по турне за вот этими вот людьми. Это обычные люди, притом далеко не святые. Но люди все отдают ради того, чтобы быть рядом со своим идолом. Как это вообще непонятно и как это нелепо, но это реальность. Суть не изменилась. Сегодня кумир – это то, что человек делает в своем сердце объектом поклонения, привязанности. Это то, от чего мы бы огорчились, если бы мы этого лишились больше, нежели если бы мы огорчились, если бы нас лишили Бога. Знаете, есть такое место в Библии, где написано, «Если не станет овец в загоне, да, виноград не даст плода». Вот, наверное, мы могли бы... Правильное наше состояние, правильное наше отношение ко всему. Мы могли бы сказать, что, Боже, если ничего не станет, если зависнет Wi-Fi навечно, если сломаются все мобильники, если телевидение вдруг сгорит, там все антенны взорвутся одновременно, если перестанут машины ездить, если в конце концов денег вообще у меня не будет, то и тогда я не перестану славить тебя и поклоняться тебе. Иногда это вполне нормальные вещи, вы знаете. Иногда это такие, казалось бы, безобидные вещи. Но думаешь, ну что в этом плохого? Это же жизнь, это же естественное, но там мои бытовые вещи. Как можно это назвать идолом? Почему нам следует хранить себя от этих вещей? Почему нам следует себя хранить от идолов? В чем они опасны для нас? Нам следует себя беречь от идолов не потому, что они сами по себе что-нибудь означают, представляют какими-то там, какие-то мистические штучки, да, имеют, обладают, свойства, а потому что Бог не оставит просто так человека, заменившего его на идола. без наказания. И это истина. Идолы опасны Божьей реакцией на них, независимо от того, еврейские ли вы, принадлежите ли вы к еврейскому народу, и жили ли вы тогда, в то время, когда шли по пустыне, когда вам давались 10 заповедей, или вы современный, продвинутый человек, образованный, живущий в 21 веке, имеющий все современные блага, обладающий всем сегодняшним, вот всеми благами сегодняшнего времени, независимо от того, все имеют эту опасность. Давайте обратимся к 5 стиху вот из того же отрывка из Исхода 20 главы. Написано: «Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Понятие «ревнитель» – это основа Божьей сущности. Это одна из его характеристик основных. Вы знаете, нам приятно думать, нам приятно всегда вспоминать, что Бог есть любовь. Когда мы читаем место из Библии, о, Бог есть любовь, слава Богу, хорошо, классно. Мой Бог есть Бог любви. Когда мы читаем, что Бог любит миловать, классно, хорошо, Бог любит миловать. Когда мы читаем, что Бог есть Бог ревнитель, Бог до ревности, любящий истину, Бог, который радеет именно о поклонении себе, никому другому. Это не означает, что, ну, иногда, когда у Бога плохое настроение, он вдруг так, любовь у него притухает, и он становится особо ревностным. Нет, он всегда такой. Последствия ревности Бога по отношению к идолопоклонникам. Это Божье наказание. И самое, наверное, непонятное для нас, самое, может быть, с чем мы, ну, тяжело нам согласиться, это то, что это наказание распространяется не только на нас, а, к сожалению, написано и на детей, и на внуков, и на правнуков, может быть, до третьего и до четвертого рода. Вот почему это настолько серьезно. Вот почему это настолько важно. Итак, заключение. Кто-то, может быть, сейчас по-прежнему считает, что тема идолов для нас не актуальна. Я думаю, что нет. Слава Богу, что так. Давайте мы задумаемся еще раз над этой темой. Кто же есть наш магнит? Куда он нас ведет? К чему мы притягиваемся в жизни? Есть ли у нас в жизни те какие-то другие магниты? Есть ли то, что каким-то, может быть, даже самым безобидным способом уводит нас от Бога, от истины? Если есть, то благослови Господь, чтобы мы от всего этого избавлялись. Теперь в заключение я хочу зачитать вам один отрывок из книги «Молитвы Спержена». Мне дали почитать такую книжечку, очень хорошая книжка, потом могут кому-то еще дать почитать. И вот в одной из своих молитв вот этот великий человек, служитель Божий, брат наш, Чарльз Спержен, молится такими словами: «О Спаситель, прими эти наши слова. Они исходят от тех, кого Ты возлюбил. И как мы славим любую малость, исходящую от того, кого мы любим, так мы и чувствуем, что Ты примешь благодарение, почтительную дань своего народа, который Ты искупил, людей, близких к Тебе, имена которых запечатлены на ладонях Твоих рук, главой которых Ты являешься, ради которых и сейчас бьется Твое полное любви и правды сердце. О, мы можем сказать, что мы любим Тебя. Мы хотели бы любить Тебя еще сильнее. Ты нам очень дорог. Нет на земле ничего подобного Тебе. Ради любви к имени Твоему хотелось бы жить и умереть. Если мы думаем, что любим Тебя сильнее, чем есть на самом деле, мы молим о том, чтобы любить Тебя сильнее, чем мы думаем. О, возьми наши сердца прямо сейчас и объедини их со своим, чтобы Ты стал нашим сердцем, нашей душой, нашей жизнью и нашим всем. Ибо на небесах есть для нас только Ты, а на земле нет ничего, чего мы бы желали больше, чем Тебя. Мы поклоняемся Отцу, мы поклоняемся Сыну, мы поклоняемся Духу Святому всеми силами своими. Мы падаем ниц перед внушающим трепет, прославленным, престолом безграничного небесного Владыки. Аминь.